Глава 16. Кадет Фишинг. В Копытанган и по Тигр вошел уже буквально по кромке первых зимних штормов. Сдав груз, зебры отогнали корабль в доки и занялись ремонтом. Нужно было почистить и перекрасить днище, перекрыть палубный настил на мостике и заменить некоторые снасти. Нед честно работал вместе со всеми. Скреб днище, красил, но Себастьян видел, что вечерами юный матрос убегал на берег и подолгу вглядывался в горизонт. За ним присматривал Горб и явно что-то замышлял. По крайней мере, он иногда о чем-то переговаривался с капитаном, и они вдвоем вычисляли координаты по карте и даже негромко спорили. Наконец, однажды вечером Горб заявил:
«Бесполосый, а не отправить ли нам тебя к кому-нибудь на судно? Выйдешь снова в море, заодно посмотришь, как оно бывает у других. Не все же тебе только наши паруса осваивать. Кто знает, куда тебе ветер потом занесет».
Нед прижал уши. Ему действительно хотелось снова в море, но применять Иппатигр на другое судно, пусть и на время, это просто невозможно.
Горип определенно прав.
С хитрой улыбкой поддержал боцмана Себастьян.
Вот, например, командор Дженкерс сейчас точно в море. И сильно южнее нас. Так что до них еще не добрался этот противный туман с мелкой морсью. Может, и мне наведаться в гости? Горб, отпустишь нас на пару недель? Весьма вероятно. В конце концов, кто-то же должен мне потом рассказать, как наш Бесполосый себя показал. Напишешь? Еще вчера.
Себастьян подмигнул. Ответ от командора пришел быстро. Опуская традиционную страницу с описанием того, как же Дженкерсы достали полосатые шкуры с их нескончаемыми просьбами, Себастьян пробежал глазами сухое официальное разрешение присоединиться к команде и предписание прибыть в Торро-Вьехо через 3 дня. Список необходимых вещей прилагался. Завершало письмо короткая записка о том, что грозит за опоздание. Разумеется, по встрече в море, потому что ждать Дженкерс никого не был намерен. Нед нервно хихикнул и подумал, что если командор таки отстрижет ему челку, как грозился еще в Рио-де-Панейро, можно будет считать себя абсолютно официальным кадетом. Вообще-то ему нравилась лохматая челка. Работать она не мешала, что бы там ни думал командор. Да и капитан Себастьян ни разу не грозился ее сбрить. Разве что оттаскать за нее одного бесполосого матроса, да и то редко. Чаще за уши, что и проделывал изредка. Но это означало какую-то несерьезную провинность или шутливое настроение капитана. За что-то более серьезное следовал долгий разбор полетов, завершавшийся чисткой яблок на камбузе, а обычно на пару с мбицы. Впрочем, капитан Себастьян заверил Неда, что в кадеты Дженкерсу его не отдадут ни за что, даже если командор попробует настаивать. Добираться до Торро-Вьехо пришлось по железной дороге. Нед однажды ездил на поезде с отцом, но это было в раннем детстве, так что первый день он провел, прилипнув к окну и восторженно рассматривая меняющиеся пейзажи. Горы, поля и реки, которые было сложно рассмотреть с моря, города, совсем не похожие на портовые. Все это сменяло друг друга, увлекало Неда и не позволяло ему заскучать в дороге. Впрочем, и не мешало параллельно допрашивать Себастьяна о том, что они будут делать на сиятельной императрице. Капитан отшучивался и просил потерпеть до прибытия в порт. Там командур сам им и объяснит. К тому же на барке Себастьян бывал только как гость и ненадолго, так что рассказать что-то детальное, пожалуй, мог, но для этого пришлось бы долго вспоминать. Гораздо интереснее и проще было вдвоем смотреть в окно. Себастьян тоже нечасто путешествовал по суше. В Торро-Вьехо Нед удивлялся и жался к капитану. Городок был маленький, но вот живущие в нем минотавры выглядели внушительно и несколько пугали. А еще было не очень понятно, где искать сиятельную императрицу. Себастьян предложил спуститься к морю. Где море, там и порт, а в порту небольшого городка невозможно пропустить 4-мачтовую громадину барка. Идеальный в своей гениальности план потерпел крах в тот самый момент, когда они с капитаном вышли на набережную, и впереди показался порт. Сиятельная императрица действительно стояла отшвартованной у причала, но вот прямой путь к ней был огорожен забором. Невысокая решетка, отделявшая барк от путешественников, несколько раздражала. Себастьян немного побродил вдоль нее, после чего решительно заявил, что намерен взять этот порт в лучших традициях Донны Марго штурмом, и забрался наверх. Невероятным образом, балансируя на тонкой кованой завитушке, он бросил Неду край плаща, втянул наверх и помог спуститься, после чего изящно спрыгнул сам. Хмурый Дженкерс ждал их у трапа.
«Джо, ты никогда не говорил, что твои шаманские верования запрещают пользоваться калиткой, которая, к слову, была в какой-то сотне метров.
При чем тут мои шаманские верования? Я просто никогда не заходил в порт Таравьеха с пассажирского края, а идти до грузового и потом возвращаться обратно очень долго.
Признай честно, ты лентяй. И после этого жалуешься, что твои матросы не соблюдают субординацию?
Разве я жалуюсь? Вовсе нет. Хотя мне действительно интересно, как ты строишь своих. Будем считать, что у меня тоже практика».
«Угу. После стольких лет капитанства тебе все еще нужна практика. И как тебя до сих пор не устроили бунт?»
«Чтоб новый капитан их строил. Оно им надо. Чтоб ты сегодня зол и ехиден.
Это потому, что мы пришли в порт 2 дня назад. И до сих пор не можем отойти. Двурогие не поставили продовольствие. У них, видите ли, сиеста. А потом праздник. Хуже только зебры. Без обид, Джу. Ты мне будешь рассказывать про зебр? В отличие от тебя, я вижу их не раз в год в предками забытом порту, а каждый день. На палубе. За работой.
Я начинаю немного волноваться за наш рейс. Ладно, поживем и видим. Рок!»
Земнопони шустро сбежал по трапу. «Покажешь кадету Фишингу его каюту. Сводишь на склад. Пусть обзаведется приличной формой. И с боцманом познакоми. На втором гроте будет работать».
Солид Рок радостно кивнул, цокнул копытами и утащил за собой Неда. Тот не успел даже пискнуть, что в кадета не собирался. Но с командором остался капитан, так что еще есть шансы вернуться на родной Ипотигр и остаться все таким же лохматым, как и сейчас.
«Расторопну тебя, протеже Джу. Даром, что без роги. Но сейчас мои кадеты с магией и не работают почти. А на третий год, как пойдут уже специальные заклинания, передам его кому-нибудь из капитанов Земнопони. Идем, покажу твою каюту».
Себастьян зашел на палубу следом за Дженкерсом и повел носом.
«Выпечка. Какая прелесть. Еще и люки с камбуза прямо у трапа. Неудивительно, что никто не опаздывает. На такие запахи они, небось, галопом мчатся из города. Только рысью. Они воспитанные. Это ж мои кадеты, в конце концов. Нам сюда».
Они спустились по трапу вниз и прошли по узкому коридору. Дженкерс мельком заглянул в одно из ответвлений и рявкнул.
«Что расселся, кадет? Ты вахтенный? На вахте стоят, а не сидят. Передай третьей каюте, все наказаны».
«Дженкерс, да при твоем режиме я бы не то что сел, я бы лег». Себастьян проводил кадета тоскливым взглядом.
«Ничего, шаманская шкура, привыкнешь. В море выйдем, привыкнешь. Что, я первый раз, что ли, с такими сталкиваюсь? Впрочем, ладно, могу их понять, мы с этими двурогими как на иголках. Как только привезут продовольствие, сразу выходим. Увольнение в город я сегодня запретил».
«Ты тиран.
Устроишь бунт, пробью на месте. Не порт мне дисциплину. У нас лучшие показатели из всех кадетских экипажей. И мятеж, знаешь ли, не упрочит наши позиции».
Утром следующего дня недостающие припасы были привезены и погружены, и на барке началось оживление. Все готовились к отходу.
«Палубной команде по местам! Стоять, со швартовых сниматься! Баковым на бак, ютовым на ют!»
— громыхнул усиленным заклинанием голос одного из офицеров. Нед наблюдал за происходящим с капитанского мостика, где стоял вместе с командором и Себастьяном. Дженкерс почему-то решил, что сразу подпускать Неда к работе нельзя. То ли потому, что барк был значительно больше Ипотигра, то ли потому, что еще не доверял. Тем временем один из боцманов построил свободных от работ кадетов на палубе.
«А ну бегом, бегом, рысью! Построились до левого борта от шлюпки до ютов в шеренгу! Ровную шеренгу, чтоб вас всех! Фуражки! Раз-два, раз-два! Издеваетесь? Самое сложное в отходе фуражкой помахать? Тоже мне высшая магия! Мне вам барабанщика прислать или репетировать каждый день. Раз, два!»
Нед прижался к Себастьяну с абсолютно круглыми глазами. Тот невозмутимо шепнул ему на ухо.
«Бесполосый, ты тоже помаши, раз уж фуражка у тебя теперь есть!»
Этот день для Неда вообще был полон сюрпризов и удивительных открытий. Ему стоило больших усилий не подпрыгивать и не вздрагивать каждый раз, когда раздавалась какая-нибудь усиленная магией команда. В свою очередь, кадеты изумлялись его рассказом и, кажется, не верили, что на другом судне все может быть совершенно иначе. У зебр никто не орал, ну, разве что капитан, обнаружив очередную проделку мбицы. Все знали свое дело и буквально чувствовали друг друга. С парусами можно управиться и впятером, и не было нужды поднимать всех по авралу. А Нед, стоя ночную вахту на руле, не просто корректировал курс по указанию кого-то из старших, но и непосредственно участвовал в процессе принятия решений, иногда даже совсем самостоятельно вел судно, без присмотра. Впрочем, он ходил с зебрами уже довольно давно и, кажется, вполне освоился с норовом и по тигра. Хотя, наверное, если постараться вспомнить первые рейсы, на него тоже покрикивали, подгоняли или часто объясняли какие-то вещи, над которыми сейчас он почти не задумывался, считая их простыми и очевидными. Здесь же, на императрице, разом чувствовалась мощь, размах и разница масштабов. Маневры под парусами выполнялись силами всех кадетов, а работа велась не только с палубы, но и на высоте, на реях. Нед украдкой, когда можно было бросить свой брас, с замиранием сердца следил за полосатой спиной на бомбрамреи. К Вантаму он подбежал сразу же, как только объявили отбой команде второго грота, и нетерпеливо приплясывая дождался, пока Себастьян спустится и набросит плащ.
«Вот ты мне объясни, бесполосый, какой смысл ставить все паруса, если уже понятно, что к вечеру ветер усилится, и верхний придется убрать? Хотя, надо признать, давненько я не укатывал прямые паруса. Стоит иногда навещать Донну Марго. Ну или вот командора, да. Донна, правда, по-моему, не жалует страховку. По крайней мере, на ее фрегате я лазил наверх просто так».
Вообще, маневры и авралы Неду понравились. Особенно, когда работали взрослые и плели какое-нибудь коллективное заклинание. Маги действовали четко и слаженно, и со стороны это выглядело очень красиво.
«А почему не убрать бомбрамсель магии?»
— спросил он о Петроле, с которым оказался за одним столом на ужине. Тот хотел было ответить, что раз был приказ подниматься и укатывать, то надо подниматься и укатывать, а не рассуждать. Но потом пояснил, что офицеры это сделать могут. Более того, делают, особенно во время шторма. А кадетам такие вещи начинают показывать не раньше третьего года службы, так что им еще целых 2 года ждать. Ну, чуть поменьше. А вообще, Петрель хотел научиться ювелирно-точной телепортации на реи. Ну и коллективные заклинания плести тоже интересно было бы попробовать. Проходивший мимо старший маг ехидно фыркнул и пояснил, что случись попасть в настоящее морское сражение, первое, что будет стремиться сделать противник, это отсечь им магию. И если без магии единороги окажутся беспомощны, они проиграют бой. Ну, глупо как-то же. Петрель, правда, рассказал Неду, что поначалу было очень тяжело. Командор запрещал пользоваться абсолютно любой магией, и привычные, ежедневные вещи вдруг оказывались ужасно сложными. Первые пару недель они вообще не выходили в море, осваивались на барке. Смущенно прижав уши, Петрель признался, что целую неделю не мог понять, как держать в копытах кружку. Потом постепенно кадеты учились, и запреты на магию стали смягчаться, так что теперь у них есть целый день, посвященный разучиванию полезных заклинаний, и 2 дня, когда можно пользоваться простой бытовой магией. Пока на парусных авралах и других маневрах про магию приходилось забывать, разве что если нужно было срочно подстраховать кого-нибудь. У рожденных единорогов это несколько тяготило, не меньше ехидных комментариев офицеров. Нед сидел на шкафоте и наблюдал, как командор Дженкерс лично готовит группу кадетов к выступлению на смотре.
«Итак, ослы...» «Ладно, будем считать, что я оговорился. Молитесь, чтобы это было на самом деле так. Итак, орлы! В парадном дефиле нет ничего сложного. Основные его элементы — это приветствие старшего по званию в строю, повороты на месте, доклад и принятие доклада. Затем тоже в движении. Все просто, правда же? Музыкальный рисунок, четырехтактный квадрат. Что вы все глазами захлопали? Раз, два, три, четыре. И так до бесконечности. То-то. Надеюсь увидеть искру понимания. Ну-ка, посмотрите все на меня. Душераздирающее зрелище. Ладно, попробуем начать.
Он бегло объяснил последовательность движений, которую хотел бы видеть, после чего начал считать. Кадеты очень старались успевать и не сбиться, но Дженкерс то и дело прерывал их и начинал заново.
«Что вы мне тут копытом палубы щупаешь? Ноги выше! Чеканить шаг! Раз, два, три, четыре! Это военное дефиле, а не модный показ! Шторм, ты мне объясни, каким вообще чудом ты в эту команду попал? Шаманством не иначе!»
Нед фыркнул из своего угла, насупившись. Кажется, для командора слово «шаманство» означало что-то плохое, может быть, даже обман. Хорошо еще, что капитан Себастьян это не слышал, а то бы расстроился.
«Ну почему кадет солит рог земнопони и плохо смотрится рядом с вами? Я ему уже готов картонный рог на лоб нацепить, у него со строевой все в порядке. А лучше вам всем рога подшибать вместе с головами, инвалиды! Что сложного в том, чтобы сделать поворот кругом на счет три? Так, все сами ясно, забудем про поворот в движении. Заново. Раз, два. Да ты и на месте ты его выполнять не умеешь. Что за балет придворного театра? Кошмар!»
Нед одновременно хихикал и сочувствовал кадетам. Если у них тут такое каждый день, как они еще все не сбежали. Хотя вот Солитрок даже доволен, кажется. Ему-то жить без магии не привыкать, и строем ему ходить нравится. А командор сказал, что на третий год найдет ему экипаж земнопони, ну или еще что-нибудь придумает, чтобы отсутствие магических способностей не сказалось на мотивации. Все-таки Дженкерс любит своих кадетов, хоть и старается этого не показывать. Нед хихикнул. Представить себе мирное чаепитие командора с матросом невозможно. Не стоит и спрашивать, бывает ли тут такое. А если рассказать, что они с капитаном могут скоротать вечер в его каюте за чашкой чая и какой-нибудь историей, да его сказочником обзовут не меньше. На сиятельной императрице вызов в каюту командора вряд ли означал что-то, кроме нагоняя. Ленивые размышления свободного от вахты практиканта прервали частые удары в рынду, сигнал к парусному авралу. Нед бросился в каюту за страховкой, не хватало еще опоздать к построению у своей мачты. Обычно между звуком колокола и голосовой командой проходило 2-3 минуты. Надо поторопиться.
«Парусный аврал! Парусный аврал! Парусный аврал! К уборке верхних брамселей! Пошел! Все наверх!»
Нед мог по праву гордиться собой. Он успел выскочить на палубу быстрее большинства кадетов и теперь стоял в шеренге, ожидая команды к началу аврала. Единороги собирались и строились быстро, но, кажется, Дженкерсу этого было недостаточно.
«Кошмар! Да земнопони выходит на аврал быстрее вас, капуши! По готовности на реи! Второй грот! Еще раз кто так на перты сядет, всех отстраню от авралов! Как вы оценки за парусную практику будете получать, не мои проблемы! Нашли тоже мне качельки! Кадетская площадка!»
Дженкерс наблюдал за ходом аврала с мостика, изредка рыча что-то. Себастьян на этот раз работал на ярус ниже. Брамселя было решено тоже убрать. Нед все равно посматривал наверх, хоть и понимал, что уж у капитана-то точно хватит опыта, чтобы не свалиться с такой высоты. Хотя, говорят, кто-то падал. Кажется, во время одной из учебных гонок. Не убился и то хорошо, но в истории точно говорилось о том, что на судне, где ходил тот кадет, не было возможности лечить упавшего. Поэтому сиятельной императрице, которая первой откликнулась на призыв о помощи, пришлось выйти из гонки, вернуться к незадачливому судну, принять раненого на борт и лечить своими силами. Командор, точнее тогда еще капитан Дженкерс, правда, все равно решил вернуться на дистанцию, хотя остальные суда и ушли далеко вперед. Он приказал поднять все паруса и увел судно гораздо севернее привычного маршрута гонки, а остальные пошли южнее, надеясь на стабильный попутный ветер, который всегда дул на тех широтах. Но почти у самого финиша они попали в полосу штиля и были вынуждены практически стоять. Так дрейфовали потихоньку. А сиятельная императрица буквально по кромке северных штормов пришла к финишу первой. Интересно, это после того случая Дженкерса сделали командором? Все-таки хорошо, что на барке такая большая команда. Попробовал бы Нетна и по Тигре задуматься во время постановки или уборки парусов. Ему бы капитан точно пинка выдал за праздные мечтания. А здесь, особенно если стоишь где-нибудь в середине цепочки, знай, посматривай на других, тяни или бросай, и вроде бы все кажется несложным. Хотя командор на мостике, кажется, сердится, хмурится и кусает губы, но не орет. Значит, просто медленно идет работа, а не неправильно. После отбоя аврала Дженкерс выдал несколько нарядов и ушел в рубку, тихо ругаясь на своих балбесов. Мечтательности Неда он, кажется, не заметил, даже сухо поблагодарил за помощь на аврале. «Командор их все-таки очень любит», — шепотом поделился наблюдением с Себастьяном Нед. «Но, кажется, расстроен».
«Просто он злится, что мой матрос чем-то лучше его кадетов. Но вообще время сборов он и правда поставил какое-то уж совсем рекордное. Самое смешное, что он их вышкалит так, что они этот рекорд будут бить, вероятнее всего. Хотя нервов на это уйдет немало».
Он подмигнул Неду и ушел следом за командором. Нед отошел на шкафут наблюдать за работой смены кадетов. Одна группа драила палубу, другая очищала старый лак с блоков, третья разводила свежий и покрывала зачищенное дерево.
«Внимание всем заинтересованным! Прямо по курсу большое стадо дельфинов!» — сообщил вахтенный помощник, усилив голос заклинанием.
Нед выглянул за борт, отыскивая взглядом серебристые тени спин в воде. Послышался шум и топот, кадеты облепили борт.
«Ты их видишь? Видишь?
Вон, вон! Они, гляди!»
«Ой, прыгают!»
«Петрель, подстрахуй, я на бушприт пошел!»
Себастьян наблюдал за восторженной толпой с капитанского мостика и широко улыбался. Дженкерс чуть хмурился, тихо ворча, что кадеты побросали ножики, лак и швабры.
«Парусный аврал, парусный аврал! Дженкерс, ты подаешь не те команды! Смотри, молодежь вся на палубе, некоторые даже на бушприте. Все страховочные разобраны и привязаны, любо-дорого поглядеть. А магическая страховка, филигранна же? Ну да. А на клотике я поставлю почтовый ящик. Лазить семигом станут быстро, до верха и без всяких вопросов и отговорок. Хорошо, что на Ипотигре все работы с парусами можно вести с палубы, и мне не нужно часто гонять матросов наверх. Впрочем, они редко отказываются.
«Та, сьепры всегда хорошо лазить вверх!»
На мостик неспешно взошла Мантикора и встала рядом с командором. Себастьян едва успел подобрать челюсть. Дженкерс явно наслаждался произведенным эффектом.
«О, фрау Клеотина! Рад, что сейчас начнется ваша вахта и вы поднялись на мостик. Познакомьтесь, это наши гости, капитан Себастьян и его кадет Нед Фишинг. Это тот земнопони на баке, который лохматый, разумеется».
«Мое признание. Нет, почтение. Признание — это что-то другое. Командор говорил, вы к нам на пару недель, та? Это будет занятный опыт весьма. Я видела ваш парусный судно в порте. Это просто чудо, вау! Мантикора, очень правильно. Только обычно у самцов рога».
«Спасибо. По какой-то нелепой случайности мне не довелось увидеть вас в порту».
«Да я почти не выхожу. Я же опасный иностранец».
«Вот как?»
«Мантикора пугает пони. Со-командор сказал, бу нельзя. Ты там внизу. Когда был парад, он мне сказать, вот тебе неделя отпуск, и чтобы духу твоего здесь не было».
«Дженкерс, как тебе не стыдно? Лишил даму такого зрелища. Точно тиран. Всех подчинил системе».
Себастьян усмехнулся.
«Ты не понимаешь, Джу. Это мое секретное оружие. На самый крайний случай, скажем так. И что, доводилось пользоваться? Даже не напоминай».
Сквозь зубы ответил Дженкерс, а Мантикора смущенно хихикнула и показала кончики клыков в легкой улыбке. Себастьян отвесил ей поклон и улыбнулся в ответ. Нед, увидев живую Мантикору, примчался на мостик. Что ему дельфины? Он их в море видел много раз. А вот живое воплощение носовой фигуры впервые. Фрау Клеотина фыркнула и покрысовалась. Развернула крылья и даже рыкнула пару раз. Нед с восторгом рассматривал львиное тело, опасный хвост с жалом на кончике, и даже осмелился потрогать когти. Потом смущенно шепнул ей на ухо, что она очень хорошо говорит на языке пони, а фрау Клео, довольно мурлыкнув, пояснила, что сложно было не научиться, раз она так долго ходит с командором и его кадетами.
«Ну все, готовьтесь, командор. Отбой сегодня сорвется. Дельфины, да еще живая мантикора. Мой бесполосый не уснет до утра». «Вот увидишь, на вечернем обходе никого не будет», — сквозь зубы сказал Дженкерс. «Хочешь, пойдем вместе, сам убедишься».
Вопреки предположению Себастьяна, Нед послушно ушел в кубрик еще до отбоя, и к обходу действительно было тихо. Дженкерс бросил победный взгляд на приятеля.
«Ну, теперь все будет тихо и дальше. Разойдемся. Ты иди на ют, а я проверю, что там на баке».
Когда через полчаса Себастьян поднялся в рубку, довольный Дженкерс сообщил, что на баке все спокойно и замечаний у него нет. Себастьян тихо фыркнул.
«Дженкерс, сколько у тебя кадетов темного цвета? Я раз пять столкнулся с ними. Дважды с одним и тем же, по-моему. Он смотрел на меня так, как будто я дух его прабабушки».
Дженкерс скрипнул зубами и не ответил. Мантикора, лениво следившая за кадетом у штурвала, тихо хихикнула. «Та, я тоже я часто на них натыкаюсь. Особенно, когда они только приходят. Причем именно такие, что темного цвета. Наверное, они думают, что их не видно ночью. Поэтому они выучивают маршрут обхода и почти не попадаются. Соу, становится немного проще. Я с трудом представляю, как вы выдерживаете столько времени в море. Мы сейчас в рейс уже почти год, и это о! Хоть я, когда мы встанем на ремонт, я стану быстро скучать по морю, я знаю. И даже по этот голос, который постоянно кофорит. Судовое время — 7 часов. Экипажу подъем!»
«Да, я именно поэтому привел сюда Неда. Он тоже быстро заскучал по морю, когда мы пришли в доки на ремонт. Ничего, завтра на Варениковом аврале развеется!»
Басовито хохотнул Дженкерс.
«На каком аврале, прости?»
«На Варениковом. Вы знаете, Вареник — это такой, как клёцк с начинка. Мы делаем много Вареник, а потом — оу, Варениковый комма! Ушин, одни Вареники!»
«Клео, но откуда же ему знать про Вареники? Он же зебра, у них такого нет!»
«А съем на пони? У них же есть Вареники! Кадьет Рок хорошо работает на Варениковые авралы!»
«Должны быть, подробно не спрашивал. Может, называются по-другому? Равиоли, манты, динсамы, тортеллини, не знаю».
«Соу, у нас есть кому научить. Капитан, я буду ждать от вас не меньше полутысячи».
Возражения не принимались. Мантикора зевнула, плавно поднялась на ноги, покошачьи потянулась и вышла из рубки, сдав вахту командору. Себастьян попытался подробнее расспросить Дженкерса о том, что он задумал на завтрашний день, но тот только отмахнулся и пообещал завтра все подробно объяснить. Себастьян со вздохом понял, что командор увидел в завтрашнем мероприятии великолепную возможность щелкнуть его по носу и просто так от него не откажется. Оставалось уповать на свою способность выходить сухим из воды и приложить все усилия, чтобы утереть нос командору. Впрочем, не впервой. Нед радостно подпрыгивал с самого подъема, и до объявления того самого Варениковова аврала успел прожужжать Себастьяну все уши о том, как правильно лепить вареники. Сам он, правда, тоже их ни разу не готовил, но видел, как их ловко делала тетушка Маршмеллоу, поэтому считал, что ничего там сложного нет. Дженкерс торжественно слепил образцовый вареник, популярно объяснив, что он сделает с теми, чьи творения будут отличаться от заданного им стандарта. Потом запихал упирающегося Себастьяна за один из столов и с ухмылкой объявил соревнование, отдельно напомнив про запрет на магию. Это было обязательным условием всех варениковых авралов, иначе в них и смысла было не было. Любой дурак справится. Кадеты с тоской посмотрели на хмурую зебру, разглядывающую фартук.
«Ну что, мы можем сразу объявлять капитуляцию?» — кисло спросил Петер Шторм.
«Да вот еще! Чтоб ты знал, я командору еще ни один спор не проиграл!»
Себастьян рывком затянул тесенки за спиной и объяснил, что грозит тем, из-за кого эта славная череда побед будет прервана. Объяснял он по-зебрински,
но все поняли и прониклись. «Раскатывай тоньше!» Клеотина сидела за соседним столом и тоже с азартом включилась в соревнование. «Иначе на ушин! Одно тесто, бу! И хорошо слепливый край, чтоб им не разорвалиться!» Присутствие мантикоры, ловко лепящей образцовые вареники, неплохо мотивировало кадетов ее команды, и они сдали на камбус уже 2 подноса по 100 штук. Дженкер за своим столом заворачивал большую часть, как не стандарт, чем сильно тормозил процесс. Себастьян поймал рабочий ритм и еле удерживался от того, чтобы уйти в медитацию. Спасала только необходимость изредка выдавать мотивирующие подзатыльники кадетам, жаждавшим налепить кое-как и побыстрее расправиться с работой. Хотя капитан всерьез подумывал о том, чтобы подкинуть идею мбицы. Вот уж кто должен оценить варениковый аврал по достоинству. Разнообразие начинок, простор для творчества в рамках разумного и монотонная лепка мелких вареников на всю команду. У него, конечно, не сотня кадетов, не считая офицеров, а всего-то 16 морд, но голодные зебры и новое блюдо, как там говорила фрау Клеотина, 1500 и не меньше? Себастьян усмехнулся и выдал пинка кадету, пытавшемуся бросить кое-как слепленный вареник на поднос. Нед сидел за одним столом со старшим магом и тоже старательно работал. Лепить вареники и правда оказалось не так уж сложно. Маг изредка спрашивал его о ховре, приходилось вспоминать и отвечать. С удивлением Нед осознал, как мало интересного может рассказать про родной город. Как минимум, судя по выражению морды и интонациям старшего мага. Когда тот хмыкал и задавал очередной вопрос, Нед смущался и на какое-то время терял рабочий ритм. «Старший штурман! Самая сложная работа на корабле!» Клеотина тем временем рассказывала кадетам о том, какие возможности перед ними может открыть флот и какие обязанности им придется выполнять.
«Конечно!» — протянул себе под нос старший маг, не отвлекаясь от дела, так, чтобы его услышали только те, кто сидел за его столом. «Прямо изнемогает, бедняга, на своих вахтах. Никто ему кофе не подносит, все самому приходится».
По счастью, Клеотина его и правда не услышала, продолжая рассказывать. «Он совсем тут следит!»
«Та!» — подражая ее акценту, протянул старший маг. «Вон стоит! Вареники считает! Следит, чтобы его долю не урезали!»
Кадеты тихо хихикнули. Мимо, давясь от смеха, прошел кадет из команды Дженкерса, неся магии вареник размером с копыта. Командор бдительно следил. Это он отправил шутника на 3 круга вокруг всей столовой с этим творением.
«Во, видали? Учитесь, как вареники лепить надо!»
— заявил наказанный, явно рисуясь перед товарищами.
«Молодец! Неси, старший штурман, на отслеживание и оценку!» — ехидно прокомментировал старший маг.
Шел 3-й час лепки, и кадеты начинали скучать. Уже пошли проделки, старший маг и сам позевывал.
«Редлайнс, выставлю пинту, если попадешь вареником в командора. 2, если без магии», — лениво протянул он.
«Ну да, охота на гауптвахту нарываться. Пусть вон он бросит. Его, если и спишут на берег, карьере не повредит».
Кадет дураком не был и указал на Неда.
«Хе, много интереса ему в командора бросаться. Ему тогда уж надо в своего капитана целить».
«А зачем оно мне?»
— фыркнул Нед, перекидывая вареник в копытах, чтобы придать ему форму поровнее.
«Он у нас поймальчик и отличник».
«А на слабое тем более давно не ведусь».
Вареник все еще прыгал туда-сюда, а в глазах Неда плясали лукавые искорки.
«Он просто далеко сидит. Интересно, я без магии-то докину вообще?»
Себастьян вздрогнул и пару раз чихнул, когда шлепнувшийся перед носом вареник поднял облачко муки. Виновник угадывался безошибочно. Без полосы по привычке прижал уши и начал потихоньку сползать под стол. Себастьян мстительно усмехнулся, шаркая копытом по столу.
«Четвертый стол! Что за...»
Поднявшийся командор умолк на полуслове, прицельно брошенный в ответ вареник наткнулся на неожиданное препятствие на траектории полета.
«Упс!»
Себастьян, в свою очередь, виновато прижал уши. Дженкерс мрачно сплюнул вареник на стол. Во взгляде, брошенном на Себастьяна,
явно читалось отношение к полосатым подрывателям дисциплины и порядка.
«Джо... я благодарен магии, что на твоей посудине так и нет пушек.
Прости, Дженкерс. Я целился в Бесполосого, но ты так внезапно перекрыл мне линию огня».
«Соу, при прокладке курса надо помнить, что наше судно не должно заходить в районы учений, если не были прямой приказ. А еще мы не встаем на линии танца и не бегаем поперек линии огня на магических полигонах», — философски заметила фрау Клеотина.
Нед фыркнул и осторожно ткнул старшего мага копытцем.
«Господин старший маг, вы проиграли капитану Себастьяну Пинту. Даже три. Он попал в командора без магии, и его не спишут на берег».
Дженкерс медленно выдохнул, громко посетовал, что капитан Себастьян не его офицер, потому что иначе ему не отвертеться от гауптвахты, а то и вообще трибунала, сел на место и снова принялся за столь варварским образом прерванную работу. Аврал продолжался. Небольшая шуточная потасовка немного разогнала скуку монотонной работы, так что дальше кадеты лепили вареники гораздо спокойнее и больше не баловались. В итоге победил старший маг со своей командой, налепив на 200 вареников больше ближайшего конкурента, фрау Клеотины. Нед с опаской смотрел на то, как командор с капитаном перенесут проигрыш, но Дженкерс только отмахнулся, сказав, что у него зато все по стандарту, а Себастьян просто фыркнул и заметил, что ничья с командором его вполне устроит. Неделя на сиятельной императрице пролетела совершенно незаметно, и сходить в порт Неду не хотелось. Он, конечно же, любил и Ипотигра, но за время пребывания на военном барке успел немного привыкнуть к странным громким командам, к экипажу и к кадетам, которых было намного больше, чем на родной шхуне. Себастьян с улыбкой смотрел на грустного Неда и трепал ему лохматую гриву.
«Отдай швартов, Бесполосый. Этой традиции не пренебрегаю даже я. Проводим барк по-моряцки и ходу. Нас ждет ремонт. А потом мы еще не раз с ними встретимся в море и в портах».